В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Ваше здоровье».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве убит гражданин Китая. В горах Адыгеи продолжаются поиски пропавших туристов. По меньшей мере 24 человека стали сегодня жертвами терактов в Ираке. Сегодня вечером в Афинах пройдет финал музыкального конкурса «Евровидение-2006». В Москве убит гражданин Китая. В пятницу вечером группа молодых людей напала на 33-летнего китайца в одном из северо-восточных районов города. Он скончался от множества колотых ранений. Кто совершил нападение, пока не ясно. По одним сведениям, это были бритоголовые, по другим – выходцы из азиатских стран. В центре Москвы у Дома правительства в пятницу вечером был разгромлен палаточный городок обманутых вкладчиков строительных компаний. На некоторое время были задержаны около 50 участников акции протеста. С подробностями Мумин Шакиров.
Ближе к полуночи милиции удалось рассеять обман. Вкладчиков у Горбатого моста. Разгон митинга начался в пятницу в 23:45. Накануне обманутые вкладчики численностью около 500 человек собрались у Горбатого моста, развернули транспаранты и разбили палаточный городок. Среди растянутых баннеров призывы к руководству страны, лично к президенту и премьер-министру России помочь вернуть людям жилье, а также призвать к ответу губернаторов Москвы и Московской области. Участники акции протеста не намерены прекращать борьбу за свои права, рассказывает один из пострадавших, москвич Дмитрий Тимуров.
Я думаю, что мы будем продолжать бороться, а что делать? У нас другого-то выхода нет. Я думаю, что гражданское общество в конце концов в этой стране появится, и все вместе делают то, чтобы каждый из людей имел права, данные ему Конституцией. Эти права защищались.
Сегодня обманутые вкладчики будут решать, как им действовать дальше. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В поисках пропавших в горах Адыгеи 5 туристов из Ярославля принимает участие вертолет. Об этом сообщил представитель МЧС, добавив, что в поисково-спасательных работах заняты 29 человек. В четверг в районе реки Белой спасатели нашли место привала туристов, а в пятницу – вторую стоянку. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях подчиненного.
Подсудимый, продолжая измываться, поднял его с пола и насильно окунул голову в кастрюлю с водой, с пищей. Вырвавшись из рук Нагайцева, он поглубоко пытался скрыться от обидчика, но был он задержан в коридоре запасного выхода и вновь подвергнут избиению.
Сказал председатель военного суда Хабаровского гарнизона Николай Веретенников. Следствие установило, что весной прошлого года Нагайцев неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, который, не выдержав унижений, покинул воинскую часть. Во время побега Коблов обморозил ногу, и ноги ему ампутировали обе ступни, а затем и голени.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 24 человека стали сегодня жертвами терактов в Ираке. Одна бомба взорвалась утром в шиитском квартале Багдада, погибли 29 человек, почти 60 ранены. Другую бомбу привел в действие смертник в полицейском участке города Кайм на границе с Сирией. По меньшей мере 5 полицейских погибли, 10 ранены. В Багдаде на заседание собрался парламент Ирака, которому предстоит утвердить состав правительства национального единства, представленный премьер-министром Нури аль-Малики. На юге Афганистана в провинции Гельмент идет ожесточенный бой с талибами. Как сообщают военные, бой начался вечером в пятницу, когда боевики напали на армейский отряд. В штаб-квартире палестинской разведки в городе Газа произошел взрыв. Один человек убит, 6 ранены. Среди раненых глава разведслужбы Тарек Абу Гаеб, соратник главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сотрудники разведки убеждены, что бомба предназначалась именно ему. Соединенные Штаты должны полностью искоренить любые формы издевательств над заключенными, заявила комиссия ООН по проблеме с пытками. В этом месяце в комиссии прошли слушания по вопросам, связанным с борьбой США против терроризма. Комиссия призвала Вашингтон закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо и все тюрьмы за границей, местонахождение которых держится в тайне. С ответным заявлением выступил юрист Госдепартамента США Джон Беллинджер.
Мы весьма разочарованы, ведь комиссия, признав, что мы передали ей огромное количество материалов, судя по всему, не воспользовалась ими, составляя свой отчет. Во многих случаях, похоже, отчет был написан без учета этих материалов. По сути дела, комиссия просто проигнорировала значительную часть этой информации. И в результате отчет содержит много фактических ошибок и просто искажает суть американского законодательства и судебной практики.
Сказал юрист Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
Россия возглавила Комитет министров Совета Европы на полгода в рамках существующей ротации. Выступая по окончании церемонии в Страсбурге, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил.
Мы не собираемся злоупотреблять своими функциями председателя, будем подходить к ним ответственно и будем стремиться работать так, чтобы Совет Европы сосредоточился на решении конкретных задач, вытекающих из его мандата.
Сказал Сергей Лавров. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, один из главных иерархов Русской Православной Церкви, призвал к сотрудничеству православных и католиков во имя защиты христианских ценностей в нынешней светской Европе. Митрополит Кирилл выступил в пятницу временно на пресс-конференции после встречи с папой римским Бенедиктом XVI. Митрополит Кирилл сообщил, что Римско-католическая и Русско-православная Церкви намерены ввести более интенсивный диалог, однако пока рано говорить о возможности встречи их высших представителей Бенедикта XVI. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Сегодня вечером в Афинах пройдет финал музыкального конкурса Евровидения 2006. В финал вышли представители 24 стран, в том числе российский певец Дима Билан. Он исполнит песню на английском языке под названием «Never Let You Go» и, по мнению экспертов, имеет шансы попасть в первую тройку исполнителей. Страна-победитель финала получит право провести следующий конкурс Евровидения в мае 2007 года. В Китае завершено строительство грандиозной дамбы для гидроэлектростанции. Длина дамбы через реку Янцзы 2 с лишним километра, высота 185 метров. Реализация проекта потребовала переселения почти 1,5 миллионов человек. Строительство самой ГЭС запланировано на 2008 год. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня, в начале лета, мы опять обращаемся к нашей излюбленной теме предупреждения травматизма на дачных участках и при выезде на природу. То есть мы поговорим о профилактике ущемления грыж. Сегодня у нас и о лечении грыж. Сегодня у нас в студии Александр Алексеевич Линденберг, наш старый друг, хирург, абдоминальный хирург. Он работает в 31-й больнице города Москвы и занимается как раз грыжесечением, пластикой и так называемой герниопластикой. Об этом мы сегодня и поговорим. Александр Алексеевич, что является фактором риска для человека на природе?
Добрый день. Фактор риска для человека на природе, вероятно, является сам человек. Почему? Потому что, выезжая, особенно на дачные участки, я не буду говорить о всей природе вообще, он забывает о том, что всю зиму он тихо пролежал на диване и начинает активно физически напрягаться. Активное физическое напряжение, как правило, приводит у людей, имеющих грыжи, к их ущемлению, а здесь мы будем говорить немножко шире о людей, которые грыжи не имеют, к возможному их образованию. Как ни странно, обычно в сентябре-декабре месяце, вот в осенне-зимний период, мы имеем вспышку обращений людей с первично появившимися грыжами, основная причина которых является абсолютно недозированные физические нагрузки во время дачных строительств, там, копания в огороде и даже, так сказать, собирания урожая, когда человек абсолютно несвойственными ему физическими упражнениями занимается и в дальнейшем обращается к нам с каким-нибудь образованием там в тех местах, которые мы называем слабыми. Это в паховой области, в пупочной области. Ну и, к сожалению, в последнее время появилось достаточное количество грыж редкой локализации. Ну, о них, собственно, специалисты прекрасно знают, это грыжи спигелевой линии, ну, о них можно, собственно, не говорить, потому что если в паховой области, в пупочной области эти грыжи можно самому пациенту нащупать, то грыжи более редкой локализации возникают неожиданно, и пациент приходит обычно с каким-то образованием, там, там-то или там-то, и только специалист может сказать, грыжа это или что-то другое.
Ну, вот такие грыжи, о которых вы говорили, они все-таки больше свойственны мужчинам? Или женщинам тоже?
К сожалению, в последнее время грыжа начинает терять свою половую принадлежность. Раньше мы четко говорили, бедренная грыжа – это грыжа женская, грыжи паховой области, пахового канала, это грыжи мужские. Сейчас этого нет. Сейчас грыжа становится интернациональной. Она приблизительно в равных количествах встречается и у мужчин, и у женщин.
Что, наверное, свидетельствует о том, что у нас и женщины включились в активный физический труд?
Да, может быть и так, но мы склонны рассматривать это немножко по-другому. Сейчас, вот, занимаясь этим постоянно, у нас возникает ощущение, что грыжа – это в первую очередь продукт слабости соединительной ткани человека.
Вот это очень интересно. Можно поподробнее? Потому что все-таки у одного человека грыжа возникает, а у другого нет. И в чем между ними разница?
Разница, она, к сожалению, на первый взгляд не очень видна. Но если мы, скажем, начали изучать этот вопрос, то обратили внимание, что у людей, предположим, с варикозно-расширенными венами, системными заболеваниями типа ревматизма, грыжа появляется значительно чаще, чем у людей, которые этим заболеваниями не страдают. О чем это свидетельствует? Ну, в какой-то степени о том, что это слабость первичная, первичная слабость ткани.
Вот. И даже небольшие, там, где тонко, там
да, и там, да, и даже небольшие усилия могут привести к образованию грыжи. Другой вопрос, грыжа, так сказать, явно, ну, такого характера грузоподъемного, что ли, если позволите так выразиться. Поднял ящик там о 50 килограммах, что-то, как обычно пациенты очень образно говорят, что-то надорвалось, и дальше образование. Роды, да, тоже одна из причин появления пупочной грыжи у женщин. Притом очень интересно, что появляются пупочные грыжи, а ведь вот паховых и, предположим, бедренных грыж после родов практически не бывает. То есть истончение передней брюшной стенки в период беременности, некоторая ее относительная слабость, резкое напряжение в процессе родов, и грыжа сформировалась. Вот почему мы стали обращать на это внимание? Почему? Потому что количество первичных грыж растет. Но это одна сторона проблемы. К сожалению, у нас остается достаточно устойчивый процент рецидивных грыж. То есть грыж, образованных уже после операции грыжесечения у пациента на том же месте. Иногда, предположим, вот у мужчин при паховых грыжах, предположим, оперированная грыжа справа приводит к развитию грыжи паховой слева.
Некое зеркальное отражение.
Да? Да. Ну, этому есть свои объяснения. Часто это чисто технические вопросы, там, натяжение тканей, там, сложности пластики. А иногда образование это просто мы не можем ничем связать. Вроде бы все сделано хорошо, правильно, грамотно, и вдруг грыжа появилась. Естественно, что пациент приходит, ну, я не сказал бы, что не приходит с претензиями, не приходит с горем, что вот опять... Как они, опять же, образно выражаясь, что-то вылезло. Для хирурга это тоже малоприятный фактор. Вот. Но здесь самое-то обидное, что очень часто бывает ни хирург не виноват, ни пациента.
Виноваты. А кто виноват? Мы ткани, это еще не знаем.
Ткани виноваты, которые не удерживают, так сказать, пластику, которую произвели хирургом. И у нас есть очень печальное наблюдение, там, когда пациент в руках блестящих хирургов переносит 3, даже 4 грыжесечения и всякий раз повторяется рецидив. И отсюда, скажем, начато вот изучение именно вопроса рецидивов, и вы вышли вот на эту первичную слабость. Первичная слабость соединительной ткани.
А вот. То, что говорят сейчас, это очень популярно и часто рекламируется, что вот биодобавки с коллагеном, ешьте как можно больше, и тогда у вас все будет хорошо с соединительной тканью. Ну, это пока что мечты?
Клинически это никто не проверил, никто не доказал. Слабостью соединительной ткани при грыжах активно занимаются, предположим, кроме Вахенском университете в Германии. Они занимаются значительно раньше, начали этим заниматься. И тоже стимулятором послужило большой процент рецидивов грыж, притом в руках хороших хирургов, чье, так сказать, умение не вызывает сомнений. Вот. И они пока не предложили ничего реального в плане именно влияния медикаментозного, там, добавки и прочее. Вот. Без всякого сомнения, шаг вперед это ненатяжные пластики.
Ну, мы к ним обязательно еще вернемся, а сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну, а мы возвращаемся к нашей теме – грыжам и способам их лечения. То есть ничего консервативного для лечения грыж медицина не предлагает. Правильно я понимаю, Александр Алексеевич?
Абсолютно точно. Это грыжа остается только хирургическим объектом, только никаких. Говорят, пытаются их заговаривать, но я ни разу не встречал человека, у которого была бы грыжа, которую удалось ее заговорить. Вот, как правило, оперированные больные, основной контингент тех, кто лечится по поводу грыж.
Уважаемые слушатели, обратите на это внимание. Бандажи, всякие перевязки – это только временный способ предотвратить ущемление в грыже и добраться до хирурга.
Мало того, в последнее время складывается абсолютно негативное отношение к бандажам по одной простой причине. Что если человек может оперироваться, то ношение бандажа приводит именно к той самой первичной слабости, к истощению тканей в области, так сказать, появления грыжи, к такому микроинфицированию, потому что бандаж травмирует кожу. Вот, и поэтому мы рекомендуем пациентам, которые уже пришли к нам и настроены на оперативное лечение, бандажи не носить. Не нужны. Бандаж когда, к сожалению, может быть использован? Когда по той или иной причине оперировать человека мы не можем. Это, там, сказать, ну, это может быть, предположим, какие-то возрастные, там, сопутствующие патологии. А ущемленная грыжа, так сказать, вещь, от которой он, так сказать, не застрахован. Вот тогда попытка ношения бандажа в какой-то степени может предотвратить возможность ущемления. Хотя это все, в общем, не самый хороший метод лечения. И в лучшем случае, так сказать, человек в определенный период времени будет обречен носить, значит, соответствующую конструкцию. Но если, я повторяю, есть возможность ее соперировать, то никакой бандаж носить не надо. Надо просто обратиться к хирургу и избавиться от нее раз навсегда.
Грыжесечение входит в программу государственных гарантий, это можно сделать
абсолютно
государственным образом.
Грыжа – это одно из самых распространенных. Грыжесечение виноват. Грыжа – одно из самых распространенных заболеваний, а грыжесечение – одно из самых распространенных операций в хирургических стационарах.
Так что не стоит ее бояться, этой операции, я имею в виду. А вот вы уже говорили о том, что все-таки ряд людей не могут себе по состоянию здоровья позволить такую операцию. Что это за заболевание, которое препятствует?
Ну, как вам сказать, ситуация, она ведь, в общем, достаточно обратима. Значит, ну, в первую очередь, оперировать грыжу надо в том случае, если вы, нет, так сказать, факторов, которые могут привести к ее рецидиву. В первую очередь, например, у мужчин это заболевание мочевого пузыря, простаты. Тогда, когда пациент вынужден тужиться, когда у него нарушено мочеиспускание. И тогда мы идем просто на несколько этапов. Сначала урологи лечат свою патологию, потом мы оперируем грыжу. Значит, когда-то считалось, что больные с бронхиальной астмой в астматическом статусе тоже не очень, так сказать, показана операция по поводу
грыжи. Это только
грыжи.
По диафрагмальной грыже или по всем?
Нет, даже не по поводу диафрагмальной грыжи, это по всем грыжам. То есть то, что приводит к повышению внутрибрюшного давления и так далее. Сейчас, ну, кого мы не оперируем? Ну, предположим, больные с тяжелой сердечной недостаточностью, с асцитом, скоплением жидкости в брюшной полости, так сказать. Тогда, когда мы оперируем, не оперируем, в принципе, результат будет понятен, грыжа все равно вновь появится. Вот. А в основном все остальное это, ну, свежий инфаркт мы не будем оперировать, естественно.
То есть список противопоказаний достаточно маленький.
Небольшой, да. Возрастные противопоказания минимальные. Оперируем и в 80, и в 90 лет, лишь бы, так сказать, у нас был
общее
человек, который,
да,
позволял ему перенести эту операцию.
А вообще эта операция, как она происходит, какой наркоз используется, какие есть виды грыжесечения?
Ну, давайте сначала тогда определимся. Значит, грыжи ведь бывает великое множество. Если мы говорим о самых распространенных, это пупочная, паховая, бедренная грыжа. Это одно. Если мы будем говорить о послеоперационных грыжах, о грыжах гигантских передней брюшной стенки, это совсем другое качество, совсем другие операции.
А давайте мы сначала поговорим о самых распространенных, а потом, если время останется,
ну,
о
самые распространенные грыжи, значит, это все очень давно и понятно. Наркоз – это, как правило, спинномозговая анестезия в настоящее время, очень эффективная.
Эпидуральная анестезия, о которой мы уже рассказывали нашим слушателям, вполне
даже больше спинномозговая. Эпидуральная тоже приемлема, они просто немножко разные. Но в любом случае у нас вот в клинике это основной метод обезболивания. А дальше выбор пластики. Вот здесь, пожалуй, следует остановиться
Давайте сначала расскажем, что на самом деле нужно сделать хирургу простыми словами. То есть грыжа, она из чего состоит?
Она состоит
из грыжевых ворот, грыжевого мешка.
Мешка, да. И, так сказать, нарушение той анатомической зоны, где эта грыжа появилась. То есть разрушенные задние стенки пахового канала, разрушенные передние стенки пахового канала, там самого пахового канала, в котором проходит у мужчин, в частности, семенной канатик. Вот. То есть задача хирурга – ликвидировать те разрушения, которые грыжа принесла в эту область. То есть удалить грыжевой мешок по возможности, хотя это совсем не обязательно. Например, вот немецкие хирурги, они его практически не удаляют, просто погружают
обратно?
Да, погружают в брюшную полость, и все. Вот. И ликвидировать, я повторяю, те разрушения, которые грыжа уже, грыжевой мешок, точнее, проходящий по паховому каналу, в этом паховом канале понаделал.
То после чего соединить грыжевые ворота, либо закрыть дырку?
Это как бы немножко так...
Лихо.
Лихо, да. Ну, предположим, более красиво звучит сделать пластику. Сделать пластику задней стенки пахового канала чаще. В отдельных клиниках до сих пор используется пластика передней стенки, но в настоящее время от нее практически уже отказываются, как от метода, приводящего значительно большему проценту рецидива, чем у больных, оперируемых по поводу грыжи с пластикой задней стенки пахового канала. И после этого все, собственно, вот и два этапа. Первый – это грыжесечение, то есть удаление мешка грыжевого. Естественно, что органы, которые в нем находятся, погружаются в брюшную полость. И второй – это пластика. Пластика задней стенки чаще всего. Просто можно назвать все это одним махом пластикой пахового канала. При паховых грыжах, ну, при пупочной грыже это пластика передней брюшной стенки зоны пупочного кольца. При бедренной грыже это пластика бедренного канала. Вот и вся операция.
То, что я говорила о соединении ворот, это последствия, очевидно, прочитанных всяких статей, которые, конечно, я хотела бы упомянуть именно потому, что есть два вида лечение грыжи. Это сшивание того, что есть у человека самого, и установление так называемого эндопротеза, сетки и так далее, когда вот соединить между собой эти грыжевые ворота не представляется возможным по разным основаниям.
Ну,
вот
даже не грыжевые ворота, все-таки давайте будем более строги в терминологии. Соединить элементы задней стенки пахового канала, это не грыжевые ворота. Грыжевые ворота – это очень небольшая тонкая структура, самое узкое место грыжевого мешка. Их соединить их практически технически никаких проблем никогда не составляет. А вот соединить, сделать пластику задней стенки, соединить те анатомические элементы, из которых она состоит, вот это становится проблемой.
Из каких анатомических элементов она состоит? Что вы соединяете?
Это связка, так называемая попартовая связка, это объединенная поневроз мышц передней брюшной стенки, брюшина. Там, так сказать, я не буду вдаваться в анатомические подробности, собственно, это, наверное, не очень интересует наших...
Ну вот на пальцах
слушателей.
Мы можем как бы стянуть все,
можем
приметать через край, либо мы можем нашить заплатку.
Есть такая операция, что можно, стянуть все и приметать через край. Вот, а можно вшить заплатку. Но если рассматривать это все в историческом аспекте, то, конечно, первая операция была приметать через край. Вот, значит, этих операций было великое множество, и они, в общем, достаточно служили верно и служат до сих пор. Для того, чтобы выбрать правильный метод пластики, я не говорю уже о грыжесечении, мы мешок убрали, ворота, повторяю, для вас зашили. Вот. Теперь
нам
надо надо что-то сложить, да, вот, значит, сделать пластику задней стенки. Для того, чтобы ее сделать правильно, а правильно это значит избежать рецидива, надо абсолютно четко понимать, какими разрушениями мы в этот момент столкнулись. Вот у нас в клинике, например, мы пользуемся классификацией 4 типов разрушения задней стенки пахового канала. То есть у нас есть от самых простых, когда паховый канал сохранен, ну, предположим, там призывник какой-то поступивший, молодой юноша с хорошо выраженной структурами, и там делается простейшая пластика, пусть она называется натяжной, но она абсолютно эффективна в его ситуации, надо просто хорошо сделать. Вот. И даже этих простейших пластик существует 20. Это надо выбрать то, что наиболее эффективно в этих условиях. И другой момент, когда мы имеем дело там с 70-летним пожилым мужчиной, неспортивным уже, где структуры истончены, с наличием каких-то хронических заболеваний, которые могут привести в послеоперационном периоде к нарушениям там, дыхания, кровообращения. Здесь стягивать что-то абсолютно напрасный труд. Достаточно часто не удержится. То, что
то
мы
есть
пытаемся
оно настолько
сшить.
Истончено, что если начнешь стягивать, оно будет, начнет рваться.
Может быть, даже не в процессе самого, так сказать, ушивания и пластики, но, по крайней мере, в послеоперационном периоде, когда человек должен встать с постели, в какой-то момент начать самостоятельно мочиться, в какой-то момент, так сказать, многие другие физиологические функции свои исправлять. И поэтому в данной ситуации мы должны идти на какие-то другие меры. Вот. И отсюда появилась... Сначала попытка так называемых ненатяжных пластик. Если говорить исторически, то по первая попытка вот этой ненатяжной пластики, или она заключалась в использовании материалов, которые позволяли бы грыже не быть жесткой конструкцией. Понятно, да? То есть человек напрягся, она немножко растянулась. Человек не напрягается, она приходит в норму.
То есть, значит, в отличие, скажем, от пластинки стальной, которую вставляют череп,
здесь должна быть какой-то растяжимый, попытка зашить растяжимый материал. Притом попытки использовать были такие, что, например, кожу самого же человека обрабатывали интраоперационно в момент операции и зашивали ею, как кожаным ремешочком. И, значит, тогда она как бы чуть-чуть растягивалась, чуть нет. Вот. Но вместо кожи были попытки, скажем, использовать твердую мозговую оболочку. Естественно, не у самого пациента взятую, вот, а заготовленную заранее. Вот. Все это, в общем, оказалось малоэффективным, хотя и внесло свою, так сказать, положительную лепту в развитие этой науки, операции о грыжесечениях. Вот. И где-то с середины 80-х годов начинает постепенно завоевывать рынок так называемые ненатяжные пластики с использованием искусственных сеток. Значит, первые попытки крайне негативное отношение. Почему? Потому что эти искусственные сетки были несовершенны, они не приживались, они приводили к образованию воспалительных инфильтратов, приходилось их удалять и так далее. Вот. И, но на сегодняшний день, где-то последних лет 5, мы имеем возможность вот, использовать для ненатяжных пластик очень хорошие сетки. Практически мы не видим осложнений, связанных с имплантацией сетки вообще. Не говоря уже о том, чтобы это что-то удалялось, нет, ни под каким видом. И это, конечно, внесло явный, так сказать, рывок в плане операции грыжесечения. Явный рывок. Мы, во-первых, расширили круг пациентов. У нас нет необходимости, мы не очень озабочены тем, какие ткани мы шьем. Потому что имплантируемая сетка подшивается к наиболее, так сказать, выраженным структурам. И она как бы является заплатой. Чистая заплатка. Шаг вперед в хирургии грыж, потому что это расширяет круг пациентов. У нас значительно меньше стало людей, кому мы можем отказать в операции в силу, так сказать, либо несостоятельности ткани, либо несостоятельности самого пациента, как, так сказать, человека с выраженными сопутствующими заболеваниями. Они не наводят, так сказать, не приводят к тем, так сказать, последствиям, к которым бы приводили какие-нибудь жесткие пластики. Вот, это раз. Во-вторых, сетка практически дает возможность оперировать двухсторонние грыжи одномоментно. Сетка дает возможность оперировать колоссальные разрушения задней стенки пахового канала с хорошим эффектом. Практически результатов по имплантации сетки, если повторяю, это сделано грамотно, они значительно лучше, чем даже при пластиках и с собственными тканями.
Александр Алексеевич, а у меня вопрос. Вот такие громадные нарушения, о которых вы говорите, что их приходится оперировать. И действительно очень много пациентов с такими запущенными случаями.
К сожалению, да. К сожалению, да. Мы не будем говорить о Москве. Здесь тоже достаточно людей, которые ходят, так сказать, с большими грыжами и по непонятным причинам отказываются их оперировать. Но и что касается провинции, где-нибудь 100 километров от Москвы, и там можно встретить просто удивительный объем.
Уважаемый слушатель, возьмите себе на заметку. Это очень хорошо сейчас отработанная операция. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Алексеевич Линденберг, хирург, доцент кафедры общей хирургии Российского государственного медицинского университета, оперирующий в 31-й больнице города Москвы. И мы говорим о лечении грыж. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит гражданин Китая. В пятницу вечером группа молодых людей напала на 33-летнего китайца в одном из северо-восточных районов города. Он скончался от множества колотых ранений. Кто совершил нападение, пока не ясно. По одним сведениям, это были бритоголовые, по другим – выходцы из азиатских стран. В центре Москвы у Дома правительства в пятницу вечером был разгромлен палаточный городок обманутых вкладчиков строительных компаний. На некоторое время были задержаны около 50 участников акции протеста. В поисках пропавших в горах Адыгеи 5 туристов из Ярославля принимает участие вертолет. Об этом сообщил представителям ЧС, добавив, что в поисково-спасательных работах заняты 29 человек. По меньшей мере 24 человека сегодня стали жертвами терактов в Ираке. Одна бомба взорвалась утром в шиитском квартале Багдада. Погибли 29 человек, почти 60 ранены. В Багдаде на заседание собрался парламент Ирака, которому предстоит утвердить состав правительства национального единства, представленный премьер-министром Нури аль-Малики. Глава палестинской разведслужбы серьезно ранен при взрыве бомбы. Бомба взорвалась сегодня в штаб-квартире разведки в городе Газа. Сотрудники разведслужбы убеждены, что это было покушение на их шефа. Убит его телохранитель, а также еще 5 человек ранены. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, идет ожесточенный бой с талибами. Как сообщают военные, бой начался вечером в пятницу, когда боевики напали на армейский отряд. Россия возглавила комитет министров Совета Европы. В Страсбурге на заседании комитета прежний председатель министра иностранных дел Румынии передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, один из главных иерархов Русской Православной Церкви, призвал к сотрудничеству православных и католиков во имя защиты христианских ценностей в нынешней светской Европе. Сегодня вечером в Афинах состоится финал музыкального конкурса «Евровидение 2006».
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемещева. Мы продолжаем наш разговор о грыжесечении, о лечении грыж, о том, что нужно предпринять для того, чтобы встретить лето во всеоружии и не бояться каких-то тяжелых последствий после физических нагрузок. Я еще раз напоминаю, что у нас в студии сегодня Александр Алексеевич Линденберг, абдоминальный хирург, кафедра госпитальной хирургии Российского государственного медицинского университета. И в нашем разговоре принимает участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев, которого я сейчас и как раз и хочу спросить о том, какое место в ряду всех синтетических материалов, используемых для имплантации в Америке, занимают как раз сетки эндопротезы.
Очень видные. Этому обозначению вполне отвечает и соответствует технологии изготовления таких структур, включающая в себя методику вязания нитей. В хирургической практике используется целый ряд их видов. Эндопротез – сетка эсфил-линтекс, изготовленная из биологически инертной полипропиленовой мононити, не деградирует и не теряет прочности и эластичности под действием тканевых жидкостей. Специальная технология переплетения обеспечивает эндопротезу высокую прочность, стабильность размеров и нераспускаемость краев. Эндопротез – сетка Эслан-Линтекс. Готовится из полиэфирных лавсановых комплексных нитей, отличается мягкостью и хорошей моделируемостью, биостабильностью, прочностью и эластичностью, что позволяет использовать его при оперативных вмешательствах в ситуациях, требующих применения мягких нежных имплантов. Эндопротез – сетка Торекс-Линтекс. Изготавливается из полиэфирных лавсановых комплексных нитей с гидрофобным вторполимеровым покрытием, отличается полным отсутствием капиллярности. Флюоропассив – вязаный сосудистый протез из полиэфирного волокна Докрона со съемным полипропиленовым армированием тонкостенный, пропитанный желатином, имеющий фторополимерное покрытие. В Соединенных Штатах ежегодно имплантируются сотни тысяч сеток. Наибольшее применение нашли сетки из полипропиленовых мононитей, а также эндопротезы из полиэтилен терефталатных комплексных нитей. Прочность эндопротезов превосходит физиологически необходимую за счет толщины используемых для вязания мононитей, а большое количество и жесткость имплантированного материала нередко вызывают дискомфорт и снижение подвижности передней брюшной стенки почти у половины пациентов. Производители об этом знают, поэтому последние годы стали применять новые, более современные и успешные операции с установкой сетчатого импланта. В отличие от синтетических, которые со временем инкапсулируются и создают тем самым барьер для защитных систем организма, сетчатые импланты быстро инфильтрируются клетками, тканями и сосудами организма, становясь доступными для иммунной системы.
Спасибо, Данил Борисович. Александр Алексеевич, а вы какие сетки предпочитаете?
Ну, честно говоря, все, что было сказано, это абсолютно верно, и это хороший исторический очерк. Мы в настоящее время применяем, естественно, сетки, которые действительно сетчатые трансплантаты. Фирмы называть не буду.
Ну, это не обязательно.
Это не обязательно. Вот. Но единственное, что хочу сказать, что фирмы зарубежные.
А вообще эти сетки, они тоже входят в программу госгарантии? Или их пациент должен покупать
сам? Ну, как правило, пациенты приобретают эти сетки сами. Вот. Но здесь ведь важно что? Когда пациент приходит, он, так сказать, благодаря определенному своему культурному уровню и всяким передачам вроде данной, он приходит и говорит, поставьте мне сеточку. Вот я хочу, пользуясь возможностью, сказать, что совсем не обязательно оперироваться сеткой. По одной простой причине. Любому методу, даже самому современному, даже самому эффективному, должны иметь свои показания. Вот я еще раз вернусь к классификации четырех типов грыж, которыми мы пользуемся в клинике. У нас сетка ставится только на двух последних типах.
А две первых?
А две первых мы абсолютно приходим со с теми тканями, которые мы имеем. Конечно, сетка хороша и эффективна. И решение о ее имплантации можно окончательно вынести только при ревизии пахового канала. Немножко знаний дает...
Прошу прощения, это означает, что как раз когда уже все открыто, вы тогда и принимаете окончательное решение?
Да, ставить сетку или сеточку не ставить. Хотя у нас практически нет осложнений, связанных с ее имплантацией, все равно она остается, пусть очень совершенным, но инородным телом. Всегда надо иметь что-то в запасе. Если есть такая возможность, сетка – это тот вариант, который можно использовать как последнюю инстанцию. Сетки мы однозначно это имплантируем у больных с рецидивирующей грыжей, когда человек пришел уже после первой неудачной операции. Сетки мы однозначно ставим в тех ситуациях, когда имеются гигантские паховые грыжи. То есть мы уже заранее понимаем, что задней стенки у пациента как таковой нет. Вот. Ну, еще целый ряд там всяких ситуаций, когда мы, предположим, делаем двухстороннюю грыжу, когда пациент пришел, у него с двух сторон, справа и слева уже по грыже, было понятно, что без сетки тут не обойтись. Все остальное надо быть твердо уверенным, иметь стопроцентное показание. Ставить сетку в угоду, ну,
вкусов.
Потому что вкусов, да, и моде, я считаю, это абсолютно неверно, и абсолютно нет никакой необходимости отказывать в собственных тканях и использовать трансплантат. Конечно, он сейчас совсем не тот, что был, предположим, два десятка лет тому назад, он прекрасно приживается, и смысл сетки-то не в том, что она будет держать, а ткани будут отдыхать. Смысл в том, что ткани прорастают вот в эти микрокапилляры сетчатого трансплантата, создавая, сказать, абсолютно собственную ткань, но только на жестком каркасе. Каркас, который уже, ну, не растянется, не разорвется и так далее. У нас имеется уже определенный опыт операций больных с ранее имплантированными сетками. В каких ситуациях? Предположим, пациент оперирован по поводу большой грыжи передней брюшной стенки. После этого он попадает к нам, предположим, со спаечно-кишечной проходимостью. Ну и в данной ситуации мы вынуждены оперировать
через сетку.
И это дает возможность оценить ее состояние. Конечно, она прекрасно приживается, вот, создавая вот именно такой жесткий, но вместе с тем, каркасы собственных тканей. Она не лежит инородным телом. Мы не оборачиваем пациента в полиэтилен и ждем, пока... Нет, отнюдь нет. Она, наоборот, активно дает возможность прорасти.
Некая подпорка для вьюнка.
Да, что-то вроде этого, только для более, так сказать...
Красиво.
Качественного вьюнка, да.
Ну, возвращаясь тогда к вопросу о моде и о том, что люди хотят сделать себе, просто потому что они об этом услышали. Сейчас очень много говорят об эндоскопических техниках в хирургии. Вот для грыжи сечения, как на ваш взгляд, применима ли эндоскопическая техника? Имеет ли она преимущество перед открытым доступом? Или наоборот, это, так сказать, в данном случае просто некая дань моде, и можно без нее?
Я боюсь обидеть хирургическую аудиторию эндоскопистов-хирургов. Но если говорить о моем личном мнении, эндоскопическая техника для грыжи, для грыжесечения, не является техникой выбора. Все-таки хирургические методы пластики, они легче переносятся больными, они менее травматичны, и они дают очень хороший эффект.
А почему? Ведь все-таки при эндоскопической операции лучше косметический эффект,
ну,
и быстрее человек выйдет из стационара.
Быстрее он не выйдет.
Не выйдет?
Не выйдет он быстрее из стационара. Косметический эффект...
Ну, он, понятно, не для всех он, важен, но, тем не менее, для части аудитории.
Ну, как вам сказать, косметический эффект швов, вернее, пардон, рубца в паховой области, но его можно сделать ведь небольшим, и он будет практически незаметен. Хотя нынешняя мода, она, конечно, стремится к оголению всего на свете, но не до такой же степени. Косметический эффект пупочной грыжи. Ну, извините меня, тут в основном ведь будет речь касаться о том, остается пупок или не остается. Существуют очень простенькие и достаточно эффективные методы пластики пупочного кольца, когда и эффект хороший, и пупок на месте. Вот. Что касается эндоскопической техники, где она может быть использована? Вот ситуация, когда имеется два заболевания, одно из которых великолепно лечится эндоскопически. Предположим, холецистит. И паховая или бедренная грыжа.
Когда и тогда уже все до кучи.
Вошли, да, уже оперируется холецистит эндоскопически, естественно, что смысла нет переходить на хирургический метод лечения на открытый, оперировать грыжу. Ведь смысл эндоскопических методов есть, так сказать, более такие травматичные, когда отслаивается брюшина, потом имплантируется сетка, так называемая операция стопа. Вот, это одно. А основная часть эндоскопических методов по борьбе с грыжами, она заключается в том, что вместо выхода в грыжевой канал мешка ставится заплатка, прикрепляемая, как правило, механическим степлером, таким специальным инструментом, который крепит ее на почти как скрепки в тетрадочке. Вот. Ну, говорить о высокой надежности этого метода пока не приходится.
Лучше если по-доброму зашить вручную.
По-доброму зашить вручную, имплантировать сетку по-настоящему, так как мы привыкли это делать. Почему я стою, так сказать, в этих, так сказать, своих интересах? Если бы этот метод был высокоэффективен, он бы был бы сейчас повсеместно использован. Почему? Вот мы видим, как широко шагает эндоскопический метод лечения холецистита. Практически 95% оперативных вмешательств по поводу камней желчного пузыря делается лапароскопически. Почему? Потому что есть явные выгоды перед хирургическим методом. Если бы такие выгоды существовали бы при эндоскопическом методе лечения паховых грыж, без всякого сомнения, метод бы уже давно был, ну, методом выбора. Попытки отдельных учреждений, так сказать, использовать его широко, как правило, не приводят к хорошим результатам. А сама по себе операция хирургическая вполне, так сказать, эффективна и, ну, не имеет явных недостатков перед лапароскопом.
Я напоминаю, что у нас в студии Александр Алексеевич Линденберг, хирург, доцент кафедры общей хирургии Российского государственного медицинского университета, оперирующий в 31-й больнице города Москвы. И мы говорим о лечении грыж. Мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Хотела бы предоставить небольшое время для разговора о диафрагмальных грыжах и о грыжах, так сказать, пищевого отверстия.
пищеводного отверстия диафрагмы. Ну, это совсем не тема сегодняшней передачи.
Но, тем не менее, грыжа.
Ну, грыжа. Это совсем оно, так сказать, заболевание, это другая клиника, это другие вообще методы лечения. И вообще это совсем, так сказать, другая хирургия. И говорить о них, так сказать, в одной передаче, мне кажется, несколько неправильно. Пожалуйста, можно сделать, так сказать, хоть целую передачу, посвященную грыжам пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, о которой мы уже здесь говорили. И пластика там-то совсем другая. И, конечно, там эндоскопическая техника и превалирует, но это, ну, все равно, что говорить о лечении паховых грыж и язвы желудка. Приблизительно это вот такой уровень разницы в заболеваниях.
Хорошо, вот. Тогда возвращаемся к нашей теме, и я напоминаю, что мы собирались, точнее, вы обещали, что если будет время, рассказать о рецидивирующих грыжах и гигантских грыжах, о том, как отличаются их лечение и течение.
Ну, это как раз действительно абсолютно отдельная статья хирургии грыж. Почему? Потому что мы здесь сталкиваемся с целым рядом проблем, одна из которых – это подъемы внутрибрюшного давления. То есть вот здесь как раз говорить о пластике собственными тканями, как правило, не приходится. В чем смысл? Очень много к нам приходит больных с колоссальными грыжами передней брюшной стенки, и они лелеют два желание. Первое, и мечты, даже сказал бы, избавиться от грыжи. Второе, стать стройнее. Если первое, сказать, желание, оно вполне закономерно, то второе желание для них смертельно опасно.
Почему?
Потому что когда мы, используя их естественные ткани, сделаем их стройными, то тот дополнительный объем брюшной полости, с которым человек привык ходить, с которым человек привык существовать,
лишние
дышать,
метры кишечника.
Ну, где находились лишние. Лишнего у нас ничего не бывает. Где находилась просто, так сказать, часть кишки, все это погружается в тот объем, который мы считаем его собственным, родным. К чему это приводит? Как правило, к тяжелейшим дыхательным нарушениям и достаточно часто к сердечным нарушениям. Поэтому во время операции...
То есть содержимое нашего живота давит
на диафрагму, изменяется
его
сердце, нарушается дыхание, люди... Пациент начинает задыхаться, при том опытные анестезиологи это замечают уже даже на наркозе. Вот. Поэтому попытки проведения операции вот, при таких вентральных грыжах без использования сеточных трансплантатов практически уже давно оставлены. Здесь всегда однозначно операция, которую мы называем, так сказать, без изменения объема брюшной полости. То есть объем брюшной полости остается тот же.
А можно сделать такой общий вывод, что если существует такая слабость целительной ткани, которая привела к образованию гигантской грыжи, то человеку вообще не показано там как-то худеть, стремиться себя утянуть. Это может быть для него опасно или нет?
Нет. Человеку, он имеет полное право лечиться и оперироваться тоже. Просто надо его тщательно обследовать и подготовить к этому делу, сделать ту операцию, которая, ну, в данной ситуации потребуется. Естественно, что в первую очередь надо думать о комфорте человека, а потом уже о косметических эффектах. Здесь что следует отметить? У нас очень редко мы встречаемся с первично гигантскими грыжами. Первично гигантскими, даже пупочными грыжами. Как правило, вот эти грыжи передней брюшной стенки – это результат ранее перенесенных заболеваний.
Каких?
Все, что хотите. Вся острая хирургия брюшной полости может привести к развитию вентральных грыж больших. Там,
то есть это большей частью все-таки какое-то послеоперационное
грыжи. Как правило, да, это послеоперационное осложнение. И это добавляет неприятностей и опасностей для хирургии этого рода заболеваний. Хотя, я повторяю, это надо оперировать. Почему? Потому что ожидать, что, во-первых, ну это понятно, что это не вылечится никогда самостоятельно, это естественно. Во-вторых, чем больше времени прошло с момента образования грыжи, тем больше опасностей в том, что вы ее не сумеете ушить, и вот этих самых, значит, внутрибрюшное давление окажется фатальным для пациента. Чем больше времени прошло с момента образования грыжи, тем хуже ткани передней брюшной стенки. Они истончаются, инфицируются. Вы не забывайте, что там еще имеются остатки тех, так сказать, шовных материалов, которыми этого пациента, предположим, зашивали и так далее. То есть это проблема. Проблема вот сейчас, пожалуй, на мой взгляд, наиболее интересная хирургия грыж. Вот хирургия вот этих колоссальных грыж, которыми, в общем, мы тоже занимаемся по мере силы возможностей. Результаты, ну, в общем, я не могу сказать, чтобы они были плохими, потому что перед тем, как эту грыжу соперировать, она требует внимательнейшего, так сказать, обследования, там целого ряда методик, там, изучение функции внешнего дыхания, там, потом мы учим пациентов, я прошу прощения, лежа отправлять свои естественные физиологические потребности некоторый период времени, потому что там раньше сроки были большие, мы их чуть ли не 2 недели держали в постели, сейчас мы где-то на 3-4 сутки мы их начинаем поднимать. Благодаря, опять же, имплантированным сеткам это возможно. Раньше этого не было, и, конечно, пациенты очень тяжело переносили послеоперационный период. Сейчас все это становится с каждым годом все проще и проще.
Это хорошая новость.
Да, это хорошая новость. Вот. Но, к сожалению, эти грыжи будут вот, до тех пор, пока будет неотложная хирургия, столько будут эти грыжи. Вот. Деваться от них некуда. И, в общем, собственно, проблема-то ведь паховой грыжи, она сейчас сводится к проблемам грыж. Вот я вернулся немножко к теме нашей передачи.
К рецидивам,
да, к рецидиву и попытке к ним, борьбы с ними. Вот проблема гигантских грыж, она тоже, в общем, в какой-то степени крутится в проблеме рецидива. Вот если, опять же, аккуратно это все дело соперировать и соответствующую сетку имплантировать, вот, они выпускаются именно разных размеров для того, чтобы можно было выбрать, так сказать, то, что наиболее удобно, то тогда практически результат, как правило, бывает достаточно положительный. Я почему об этом говорю? Потому что грыжа должна быть оперирована. Пациент должен понимать одно. Наличие грыжи является 100% показанием к хирургическому лечению.
А процент осложнений при этой операции?
Минимальный. Ну, большие объемные грыжи, конечно, определенный процент осложнений есть, даже есть определенный процент летальности. Но здесь выбирать нечего. Почему? Потому что если они дальше будут продолжать существовать с этим дополнительным объемом, то, к сожалению, мы наблюдаем даже осложнение, когда истонченная кожа лопается, и, так сказать, содержимое брюшной полости оказывается наружу.
Кошмар.
Это бывает редко, к сожалению, бывает. Вот. Потом все зависит от возраста пациента и от многих других факторов. Вот. Особенно если пациент в возрасте до 60 лет, конечно, операция просто абсолютно показана. Он социально дезадаптирован с колоссальными этими вот грыжевыми мешками, которые безобразно абсолютно себя ведут там, я не знаю, на пляже, в постели, где хотите. Вот. Если пациент более пожилого возраста, ну, там уже вступают в силу другие законы, мы все-таки более аккуратно подходим к выбору метода оперативного лечения.
А если речь идет о стандартных вот таких небольших грыжах, а должно, даже о вправляемых?
Все должно
Нет,
быть.
Нет, о проценте оперирован. Осложнений.
Процент осложнений ноль.
Вот.
Процент осложнений ноль. Значит, но здесь это две, так сказать, составляющих. Первое – тщательное обследование пациента до операции. Второе – выбранное и произведенное по показаниям оперативное вмешательство. Если сделано и то, и другое, повторяю, процент осложнений ноль.
И, наверное, мне нужно вас спросить, хотя это и не такая уж большая проблема, но для сведения наших слушателей о детских грыжах. У детей часто так. Педиатр говорит, вот у вас пупочная грыжа, вот там у мальчика паховая какая-то проблема. Как к этому надо относиться родителям?
Ну, я хочу сказать, что, в общем, надо, наверное, позавидовать детским хирургам. Почему? Потому что у детей грыжи заживают абсолютно прекрасно. У них тех проблем, о которых, скажем, мучаемся мы, взрослые хирурги, практически отсутствуют. Ну, что я могу сказать? Первое, что должны сделать родители, это обратиться к детскому хирургу. Дальше он уже выберет то, что, ну, будет наиболее показано ребенку. Как ни странно, да, действительно, определенный процент грыж у детей самоликвидируется. Вот. Но, однако, знать, что, кто самоликвидируется, кто превратится потом в большую грыжу и будет портить, так сказать, жизнь ребенку, да, а потом юноше там, или девушке, сказать очень сложно. Вот. Потом нельзя забывать одну простую вещь, что паховые грыжи у детей часто сопровождаются еще и патологией, ну, на тот момент, предположим, у мальчиков патологией яичка. Вот. Для того, чтобы сказать, что вот здесь патологии нет, предположим, то, что мы называем криптархизмом, а здесь патологии есть, опять же, нужно обратиться к врачу. Ну, насколько я представляю себе в настоящее время, это не проблема, и, по-моему, с ними их кладут все на 3 дня, делают, так сказать, абсолютно адекватную операцию. И потом самое интересное, что мы иногда даже рубцов-то не находим. Говорят, что пациенты, что вот меня в детстве соперировали по поводу паховой грыжи, но их не видно. Они настолько хорошо заживают у детей, что уже в юношеском-то возрасте не наблюдается. А у людей более пожилого возраста просто не видны. Вот поэтому вот, собственно, и все, что можно рекомендовать. Детская грыжа, идите к детскому хирургу. Он определит, что делать в данной ситуации. Если он рекомендует оперировать, то, как правило, вот такой... Ведь все будет зависеть от того, какая она там. Иногда их оперируют в младенчестве, иногда ждут там 6, 7, 5 лет, оперируют в этом возрасте. Иногда предлагают подождать чуть ли не до армейского, так сказать, возраста. Хотя это, наверное, уже перебор. Лучше все-таки, я думаю, соперировать в каком-то определенном, в пределах 4-5 лет, ну, с хорошими результатами. Там результатов плохих не бывает.
Это замечательно. И, наверное, уже поскольку время подходит к концу, хорошо бы дать несколько советов нашим слушателям о том, как надо вести себя в послеоперационном периоде для того, чтобы уменьшить всякие опасности.
Ну, здесь совет
будет... Появление рецидивирующей
я
грыжи.
Я понимаю, да. Здесь совет будет, наверное, самый простой – не напрягаться.
А вот как можно определиться, напрягаться, не напрягаться? Я почему это спрашиваю? Дело в том, что все-таки это очень субъективное чувство. Некоторые люди, насколько я понимаю, даже незаметно для себя производят такие усилия, которые для другого человека будут субъективно, очень серьезными, очень важными. Ну, вот как человек может определить, вот он напрягся или не напрягся?
Да это очень просто сделать. Никаких резких усилий. Вот что такое резкое усилие, каждый человек для себя прекрасно понимает. Вот. Если, скажем, в послеоперационном периоде, ну, если мы будем говорить о ближайшем послеоперационном периоде.
А потом и об отдаленном?
Об отдаленном человек может там через 3-4 месяца вести жизнь такую, какая ему нравится. В этом и есть великий смысл операции, собственно, которая делает из инвалида абсолютно нормального человека. Речь идет в первую очередь о ближайшем послеоперационном периоде, когда ткани еще свежие. Швы свежие, все это, так сказать, еще не зажило, в сеточку еще не проросли соединительно-тканные элементы. Здесь все очень просто. Здесь все должно быть очень неторопливо, очень медленно, без малейших физических усилий. Здесь, наверное, следует предупредить, как ни странно, только об одном. Нужно очень тщательно следить за стулом. То есть стул должен быть, ну, практически жидким, лучше полужидким, для того, чтобы передняя брюшная стенка в акте дефекации не участвовала. Все остальное, как правило, пациенты, ну, не бегают после, на первые-вторые сутки после кровотечения. Они ходят медленно, не торопясь. Они, так сказать, стараются все-таки себя беречь в какой-то степени. И этого достаточно. Этого достаточно. А дальше, когда мы...
Начинаете будем... двигаться только медленно и печально.
Медленно и печально, да. А дальше, когда мы их выписываем, мы им говорим, я, вернее, говорю, вы можете неторопливым шагом пройти хоть 10 километров. Нарвануть, скажем, за автобусом на 10 метров, именно рвануть, так сказать, вкладывая абсолютно понятие в это слово, вы не можете. И так 3 месяца. После 3 месяцев покажетесь, и дальше будет видно. А дальше постепенно плавание там, и так далее, так далее, так далее. И, как правило, через полгода они выходят на обычные нагрузки для стандартного человека.
Спасибо большое, Александр Алексеевич. Я напоминаю, что у нас в студии был Александр Алексеевич Линденберг, которого мы благодарим за эту познавательную беседу. Я прощаюсь с вами и желаю не болеть.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Ну вот, нашел ты бутылку, сразу с горла и все.
Поверх барьеров люди, живущие на свалке.
Она вроде пахнет спиртом, а там черт его знает. Я сначала попробую, потом кому дам немножко покушать.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливают! Следите за руками, друзья! Наливается именно Боржоми! Именно Боржоми!
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».